Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Елена Вапничная. Сегодня в рубрике «Интервью недели» полная версия нашего разговора со специальным посланником генерального секретаря по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии Мишелем Казачкиным. В глобальном масштабе эпидемию ВИЧ-СПИДа удалось обуздать. Он продолжает стремительно распространяться только на территории Восточной Европы и Центральной Азии. Печальное лидерство принадлежит Украине и России. Правда, в Украине, благодаря внедрению программ по снижению вреда, удалось затормозить появление новых случаев и смертность от СПИДа. Но тревожная ситуация складывается в Крыму и на территориях, находящихся под контролем пророссийских вооруженных групп. Там закрываются центры заместительной терапии. В Крыму в таких центрах метадон вместо героина получали 800 наркопотребителей. Поскольку это происходит под контролем медработников, в виде таблеток, ликвидируется риск заражения ВИЧ через иглу. Однако в России заместительная терапия запрещена, причем людей в Крыму снимают с лечения резко, не соблюдая медицинских норм. В результате десятки человек покончили с собой. Еще хуже ситуация в России. По данным Федерального центра по ВИЧ-СПИДу, в прошлом году ВИЧ заразились 90 тысяч россиян, в то время как в Германии эта цифра была в 30 раз меньше. О своем статусе в России знает лишь половина ВИЧ-инфицированных. Лишь 7-8% тех, кто находится под наблюдением врача, получают эффективное лечение. Беларусь едва ли не единственная страна на постсоветском пространстве, где ситуация довольно стабильная и где власти взяли на вооружение международно признанные методы профилактики. Там недавно побывал специальный посланник генерального секретаря ООН по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин. Он рассказал нам о ситуации в этих трех странах.
Беларусь является маленькой страной между Украиной и Россией, то есть между двумя странами, где распространение где-то больше 1% людей в России и в нескольких местах России это до 4% может подняться. И если будем говорить о уязвимых группах, это уже 5, 15 или 40%, как у людей, употребляющих наркотики. А Беларусь между этими двумя странами, хотя границы довольно открыты и много людей из Белоруссии едут в Россию, и теперь новые мигранты являются из Украины, езжающие из Беларуси. Беларусь ставила очень низкое распространение, где-то около 0,3%. У них тоже среди уязвимых групп людей, употребляющих наркотики, или мужчины, имея секс с мужчинами, секс-работники, цифры выше, но как-то эпидемия держится. Причем это позитивное впечатление у меня тоже базируется на факт, что они как пошли, Республика Беларусь, по международным стандартам. У них хорошее качество лечения, правильные протоколы, у них правильный подход к профилактике ВИЧ-СПИДа у наркопотребителей, у них есть снижение вреда, они пользуются метадоном. Все как-то правильно, но уровень этих программ и подходов все-таки недостаточен. Так что если наркополитика, например, станет еще более жесткой, если уровень этого подхода не увеличится, тогда все это может перевернуться как-то.
Вы встречались с представителями властей? Они понимают вот эту опасность?
Да, это тоже часть моего позитивного впечатления. Я встречал очень компетентных людей. Я думаю, они прекрасно понимают ситуацию и где трудности. Но это страна, где, знаете, нелегко будет изменить или более мягким сделать законоприятие с уязвимыми группами.
А вот что это за декрет номер 6, о котором вы говорите?
Декрет номер 6 – это декрет, который требует, что если вы даже где-то в врачебном или в здравоохранении службе видите кого-нибудь, кто ведет себя антисоциально, что наркоупотребление является одним из них, вы должны имя этого человека передать милиции и полиции. Что, конечно, для меня совершенно не только непонятно в смысле прав человека, но мне кажется очень опасным именно в смысле рисков распространения ВИЧ-СПИДа и гепатита, потому что если люди будут бояться идти к сервисам, они будут прятаться, если они будут прятаться, они будут удаляться от лечения, от профилактики и, конечно, от обмен шприцев. И все эти подходы снижения вреда, которые настолько, мы знаем, эффективные, но к которым люди не будут подходить, если они будут просто бояться. Я встретился с одним молодым парнем в метадоновом центре, который является таким активистом. Его фотография была на несколько таких постеров. Ну, говоря, мы ВИЧ-СПИД победим, что-то такое. И он работал в одном супермаркете. И вот входит милиционер, узнает его, об этом говорит главу магазина, и его, в общем, выгнали. Так что ясно, что если ваше имя где-то появится у милиции, это может иметь большие негативные эффекты на вашу жизнь. Я думаю, что опасность есть, и поэтому я обязательно хочу продолжить этот диалог, потому что Беларусь идет на правильном направлении. Я думаю, может быть, это одна из самых лучших программ в регионе, который я видел. Но нужно, чтобы правительство тоже хорошо поняло, заверилось, что если не будут в то же время следить очень внимательно о прав человека и над этим работать, и тоже увеличить работу гражданских организаций и НПО, которые единственные, которые могут достигнуть этих групп, если этого не случится, тогда, я думаю, все-таки уже, хотя программы хорошие, большая опасность есть, что ситуация может с одного дня до другого измениться.
Мы говорили с вами об Украине и России, и я видела на вашем Фейсбуке тревожное сообщение о том, что в Луганске закрыт центр заместительной терапии на востоке Украины.
В Луганском регионе это последнее. Это очень тревожно. Еще несколько центров работают в Донецке, но в Луганске это последний. Причем ООНовским организациям еще до сих пор, хотя много работали, не нашли способ, чтобы метадон привести как гуманитарное лекарство в регион конфликтов. НПО им больше и больше трудно работать. Автономная республика в Луганске теперь запретила, в общем, работу международных НПО или тех, которых они говорят, работают против политического видения ситуации. Так что там сейчас очень-очень трудно. Несколько людей, которые были на этих программах, переехали в Украину. Но многие, конечно, остались на очень маленьких дозах, потому что метадона в Донецке почти больше нету. И у меня уже есть сообщение о нескольких самоубийствах, что мы знаем, случается, когда это лечение останавливаешь, когда она резко останавливается.
Я напомню нашим слушателям, что в России запрещена заместительная терапия, и в связи с этим у меня вопрос. Руководитель Федерального центра по ВИЧ-СПИДу российского Вадим Покровский в последнее время довольно резко выступает о ситуации со СПИДом в России, называет ее катастрофической. Скажем, 80-100 женщин и девушек в день заражаются в России, никакой профилактической работы не ведется. Насколько я помню, он не очень выступал за заместительную терапию и вообще программы по снижению вреда в России. Вот такой поворот в его позиции, который, кстати, ему дорого стоит. Его уже там обвинили депутаты Госдумы в подрыве ценностей российских и так далее. Мне показалось, что это означает, что ситуация достигла какого-то критического момента, если Покровский вот так вот резко публично выступает. Что вы думаете по этому поводу?
Я с этим бы согласился. Я тоже думаю, что теперь уровень распространения довольно критический. У нас вон мы говорим, что an epidemic is generalized, как это сказать по-русски?
Ну да, проникает как бы во все общество, да? Уже не ограничивается уязвимыми группами, а распространяется.
Вот, распространена среди всего общества, когда распространение выше 1%, да, всего общества. А это, наверное, теперь случай в России. Вадим Покровский, у него именно официальные цифры, потому что он именно ведет эпидемиологическую работу. И теперь эти цифры распространения в Русской Федерации явно больше 1%. Причем, как я и говорил раньше, это даже в нескольких областей в России это до 4%, а среди уязвимых групп это, конечно, очень высокие проценты, 15, 20 или 40%, как среди инъекционных наркопотребителей. Так что да, эпидемия теперь на критическом уровне, и то, что говорит Вадим Покровский, это что если программы не изменятся, если Русская Федерация как-то будет продолжать очень мало заниматься профилактикой, без внимания к мерам, которые мы знаем эффективными, научно знаем эффективными, как снижение вреда и метадоновые программы для наркопотребителей, тогда эта эпидемия только еще будет расти. И уже, значит, количество официально регистрированных случаев достигнет, он говорит, 1 000 000 человек в конце года, а официальные цифры, конечно, меньше реальных цифр. Это значит, что эпидемия – это где-то теперь 1 300 000 или 1 400 000 людей с ВИЧ-инфекцией. А к лечению только прибыло где-то 25 или 30% из этих людей. Так что это значит, и многие из них, может быть, по крайней мере 50%, не знают, что они ВИЧ-инфицированы, и значит, так и эпидемия распространяется.
И, как я понимаю, диалог с властями России на эту тему установить не очень удается.
Пока это довольно трудно, да, потому что, ну, сперва из-за обстоятельств сейчас Русская Федерация как-то является закрытой, говорит, что и даже к ООНу обращается, ну, он где-то, и мы, международные специалисты, нас видят как голос Запада, а не как голос международного общества. И Россия говорит, у нас наши есть эксперты, мы знаем, как действовать, у нас наши способы, и мы выделяем большие деньги на борьбу с ВИЧ-СПИДом, что вообще правильно, большие деньги выделяются. Но я думаю, эти деньги не выделяются на самые эффективные меры, и мы, ООНовские организации и международное общество, хотим, чтобы это сотрудничество снова открылось и было бы эффективной с Русской Федерацией, чтобы эксперты могли разговаривать с экспертами. Но сейчас это все очень трудно и, я бы сказал, почти невозможно.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин. На этом я с вами прощаюсь. Слушайте нас в интернете и следите за обновлениями в социальных сетях. Всего вам доброго!